Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Театральная реальность берегов утопии» и «Солнце с дождем» Алексея Кузнецова. Во второй части передачи «Смутное время в голове Владимира Хотиненко», «Жак Брель или поющий Дон Кихот» и «Венера советская». Алексей Кузнецов, одно из самых славных имен российского джаза, выпустил новый альбом, который носит английское название в переводе на русский «Будет солнце или дождь», рассказывает Андрей Гаврилов.
Алексей Кузнецов, родившийся в 1941 году в городе Челябинске, до сих пор, наверное, остается одним из самых известных советских российских джазовых музыкантов, которые не оставили музыку, а продолжают активную музыкальную деятельность. В советское время, более того, в сталинское время, учиться игре на шестиструнной гитаре было невозможно, поскольку шестиструнная гитара была запрещена как факт. Поэтому в музыкальном училище Алексей овладел искусством игры на домре. Одна из московских легенд гласит, что после выпускного экзамена, получив свой диплом, он схватил инструмент и радостно разнес его о ствол ближайшего дерева. Правда, сам он эту легенду опровергает, хотя больше с домре его, как говорят, никто никогда не видел. Джазовая работа его началась в 60-е годы, и в 63-м году он создал знаменитый советский джазовый дуэт с Николаем Громиным. Сначала Громин был несомненно ведущим в этом дуэте, Алексей был как бы на музыкальном подхвате, но тем не менее уже к концу 60-х годов два музыканта звучали абсолютно на равных. Два знаменитых альбома, которые выпустил этот дуэт, «Джанго» в 77-м году и, на самом деле, 12 лет спустя, в 89-м году, до сих пор занимают очень почетные места в советской джазовой дискографии. В начале 80-х годов Громин уехал в Данию, где живет и сейчас, но когда приезжает в Москву, а приезжает то он нередко, он обязательно встречается с Кузнецовым не только по-дружески, но еще профессионально, и они продолжают выступать дуэтом на сцене московских джазовых клубов. Самая первая запись Кузнецова состоялась, очевидно, в 65-м году, когда фирма «Мелодия» выпустила пластинки «Джаз-65». Этот фестиваль, в котором приняло участие довольно много московских джазовых коллективов, в том числе и квартет Владимира Кулля, где и играл Алексей Кузнецов. Потом появились записи с Игорем Брилем, Вагифом Садыховым, Леонидом Гариным. Он участвовал в одной из первых советских симфо-джазовых сессий композитора Алексея Мужикова. В 67-69 году была написана и записана одна из самых известных и интересных авторских тем Кузнецова – «Алеша». В 70-е годы Кузнецов много работает с пианистом Леонидом Чижиком, после чего они записали очень известный альбом «Мелодии Джорджа Гершвина», недавно переизданный на компакт-диске. Но в последнее время связь с постоянными музыкальными партнерами несколько прервалась, и свой новый альбом Алексей Кузнецов выпустил совершенно неожиданными партнерами, а именно молодыми музыкантами, большинство из которых никогда раньше даже не были представлены в джазовой дискографии. Этот альбом вышел на «Мелодии», что тоже само по себе очень интересно, потому что после долгого многолетнего перерыва фирма «Мелодия» снова начинает поворачиваться лицом к отечественному джазу. Выпущено несколько альбомов, и один из них – это вот и есть последний альбом Алексея Кузнецова. Здесь не все, конечно, ровно, и не всегда молодые музыканты играют так, как, наверное, играли бы его прежние коллеги, партнеры и друзья, но зато очень хорошо передана атмосфера концертного выступления, когда и молодежь, и мэтр, каким, безусловно, является Алексей Кузнецов, работают, музицируют на равных. Алексей Кузнецов. Пьеса называется «Old Folks». Компакт-диск 2007 года.
Thank you.
Вы слушали фрагмент пьесы «Old Folks» с нового альбома Алексея Кузнецова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Каждую субботу Российский академический молодежный театр играет трилогию Тома Стоппарда «Берег утопии». Спектакль поставил Алексей Бородин в декорациях Станислава Бенедиктова. Трилогия идет целиком в один день. Спектакль начинается в 12 и заканчивается в 22 часа, при этом 3 часа антрактов. Для истории театра это не новость. Античная Греция знавала зрелище и подлиннее. Да и в недавнем прошлом уже на моей памяти «Бесы» малого драматического театра – 9 часов, «Идиот» Сергея Жановача – в 3 вечера, «Аристея» Петера Штайна – 8 часов. И только что тем же Петром Штайном в Берлине представлена трилогия Фридриха Шиллера «Валенштейн» – опять 10 часов в один день. У Российского академического молодежного театра свой опыт многочасовых спектаклей. Две пьесы Бориса Акунина «Инь и Ян», «Черная и белая версии». Остается вопрос, стоит ли игра свеч? В нашем случае все были уверены, что постановка «Берега утопии» обречена на провал. Театр называется российским молодежным, то есть его аудитория молода, а герои действия – Герцен, Огарев, Белинский, Станкевич. Так кто из молодых вообще помнит эти имена? Взрослые зрители от них тоже в большинстве своем были отвращены уроками марксизма-ленинизма. Декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил революционеров, но навсегда вдолбили. Остальных отвратила перестроечная журналистика, самым пошлым образом расправившаяся разом со всеми героями прошлого, особенно с теми, кто разбудил нам Ленина. Ну и кому нужны все эти предания старины глубокой, свергнутой с пьедесталов кумиры? Я уже не говорю про саму пьесу Стоппарда. Конечно, в ней много всяких завлекательных вещей. Взять хоть экзотическую семью, составленную тремя фигурами – Герцена, Огарева и, в общем, их общей супруги Натали. Невозможно не оценить и замечательное чувство юмора драматурга.
Да, я подал в отставку.
Он отказывается выполнять свой долг.
По причине плохого самочувствия. Меня тошнит это так.
Никакой дисциплины. Вот в чем беда.
Наоборот, там одна дисциплина. Вот в чем беда.
Конечно, стоит поклониться сэру Стоппарду в ноги за то, что он, иностранец, преподает нам урок уважения к собственному прошлому. Из-под его пера действующие лица русской истории выходят не гнусными еретиками, подрывающими православные основы, и не иностранными агентами из пломбированных вагонов, а вполне обаятельными персонажами, некоторые даже чересчур обаятельными. Герцен, поданный через Исаю Берлина, воспринимается как противник всякого насилия, а Бакунин вроде и не дружил с Нечаевым. Ну, ладно, оставлю историкам разбираться с Томом Стоппардом по их части, а сама коснусь того, что имеет отношение, собственно, к театру. Текст трилогии казался мне драматургически невыстроенным, без четких завязки, кульминации, развязки. В нем, так я думала, не выделено главное, нет центра композиции, полно невразумительных образов. В нем 188 путанных сюжетных нитей с постоянными, как это называется в кино, флешбэками, то есть отсылками в прошлое. К тому же в пьесе едва ли не 70 персонажей, и многие из них при чтении воспринимаются рупорами идей, что для театра губительно. Войдя в зал, я увидела, что сцена достроена по мостам, выдвинутым в партер. Это усугубило опасения. Так-так, станут герои, стало быть, произносить монологи прямо в лицо зрителям. Прием этот был использован, но только пару раз. Зато все остальное – убранство сцены, деревянные полы, мебель, старинные часы и посуда – создавали атмосферу тургеневских дворянских гнезд, чеховских усадеб. Тепло, мягко, уютно мы в имении Бакуниных, куда, привлеченные не столько идеями своего друга Михаила Бакунина, сколько прелестью его сестер, слетаются люди с известными фамилиями – Тургенев, Белинский, Станкевич.
Я присутствовал при взятии Бастилии, сам не участвовал, но помню, что чувства были определенно смешанные. Вот каким я был либералом в 19 лет. Но образование для женщин непременно. И не просто уроки музыки, уроки грамматики, куклы, фипа, куклы. Хотя, признаюсь, по-русски они пишут лучше меня. Жаль, вот только читать нечего.
Совершенно нечего.
Разве что...
Пушкин.
Ну, скажу вам, барон, выбрав мою старшую дочь, вы выбрали самую умную.
Я предпочитаю Козлова.
дороже красоты. Жаль, сам я поступил иначе.
Стыдитесь, стыдитесь, папа! Отводите своей красавицы сестры, я заявляю протест. Довольно, когда молчите, когда отец говорит.
Да. Ссоры. А вот один парень.
Александр.
И я тоже.
Барон так не думает. Не правда ли, барон?
Нет. Любовь столь же привлекательна, сколь ваша супруга умна.
Именно это я имел в виду. В каком дипломате? Ну же, любовь моя чудная, мы ждем.
Я уверена, барон, это вовсе не я.
Так.
How do you do, барон? I say, charming weather. You do not think...
А, не думай,
Александр. The quality of nothing is not strength. It dropped me like a gentle.
Вроде бы герой мужчины, но не они центр композиции, а женщины. Значит, докучливой драмы идей не будет. Девочки болтают о сексе, мужчины – о святости женщин и о любви как религиозном чувстве. Бакунин припирается с родителями и страшно ревнует сестер каждому человеку.
Этому брату надо помешать. Вы должны спасти его, отдаться без любви грех против внутренней жизни. Я все это объясню отцу. Внешний мир нашего материального существования лишь только иллюзия.
Татьяна, Михаил!
Волк, я сейчас умру от волка.
Здесь хорошо, недаром позже Александр Бакунин, отец, скажет, вы выросли в раю, в гармонии, которая поражала всех окружающих. Сказать легко. Дать зрителям физически ощутить эту гармонию – задача неподъемная, но режиссер Алексей Бородин с ней справляется. И очень простым ходом, до которого очень сложно додуматься, приближать к нам всех участников драмы. Действующие в спектакле люди кажутся нам знакомыми не по школьным и вузовским учебникам, даже не по их собственным сочинениям, а по пьесам Чехова или Горького. Вот заходит разговор о животном начале в человеке, и ты вспоминаешь монолог Суслова из «Горьковских дачников». Вот Станкевич рассказывает, как его вырвало, когда он попробовал целоваться, а в голову лезет разговор Раневской с Петей Трофимовым «В ваши годы не иметь любовницы». При чтении вычленяешь философские идеи, а в театре, благодаря режиссеру и актерам, видишь живых людей. И все поначалу кажется таким же чистым, светлым, как сами эти люди. И главное в них не интеллект, а прекраснодушие, целомудрие и милый, милый сердцу идеализм. Взять хоть Огарева, ему 21 год, а он еще ничего не сделал для бессмертия. Герои страшно молоды и ужасно глупы. Да-да, глупы, потому что они умно говорят об абстракциях, но не замечают, что нравятся женщинам, и сами в общении с ними совершенно беспомощны.
Я смотрю в окно. Стоят деревья, трава, девушка на скамье читает книгу. Я думаю, если бы не было скамьи, она упала бы на траву. Если бы не было книги, она бы не читала. Вот девушка поправляет волосы. Как мы можем быть уверены в том, что предмет нашего восприятия, девушка, читающая книгу, реально существует? Быть может, единственная реальность – мое чувственное восприятие, принимающее форму женщины во Вселенной, которая на самом деле пуста. Но Кант говорит, нет. То, что я воспринимаю как реальность, часть себя понятия, которую я не могу сказать, я не чувствую. Причины и следствия, отношения между предметами и этих понятий уже существуют в моем сознании. С их помощью я должен разобраться в том, что девушка читала и закрыла книгу. Таким образом, мое существование необходимо, чтобы совершить описание этой реальности. Без меня в этой картине ничего не хватает. Да, деревья, трава, девушка, всего лишь ты.
О, боже мой, она идет сюда.
Она сейчас зайдет. Михаил, постой. Постой, не уходи. Тебе лучше остаться туда. Меня все равно отец ищет. Мне пришлось попросить рассчитаться с кое-какими долгами, которые остались у меня в мире без видимой реальности. Так что теперь он занят тем, что ищет мне работу.
Герои спектакля трогательны и тем очаровывают зрителей. Странные своей беспечности, они, несмотря на все превратности судьбы, до конца жизни так и не растеряют. Уже взрослыми снова и снова будут вспоминать клятву, которую дали друг другу детьми, легкомысленно относиться к предупреждениям третьего отделения, арестам товарищей, доносам филеров. Бакунин так и к собственному аресту и годам, проведенным в тюрьме. Хотя, конечно, интонация спектакля, действие которого начинается в 1833 и заканчивается в 1868 году, постепенно и существенно меняется. В первом акте разлито блаженство, только память отбрасывает на него легкую тень печали. Мы знаем, сколько лет проживут эти мальчики. Тот же Станкевич совсем мало. и как под давлением обстоятельств изменятся их взгляды. Во втором действии ощущение счастья истаивает. Конечно, у театра нет возможности подробно излагать, что произошло с Герценом после Французской революции, зато есть исключительно емкая театральная метафора. Вот веселая юная шальная арава вваливается в парижский кабачок. Она пляшет на столах, горланит Марсельезу, выталкивает вперед какую-то девочку, сует ей в руки флаг, и она, довольная назначением на роль, принимает эффектную позу. Ба, да это картина Жана Делакруа «Свобода на баррикадах». Через минуту толпа убегает, за сценой звучат выстрелы, и в кабачок возвращается наша свобода. Волосы растрепаны, лицо почти безумно. Нет больше прелестной девушки, окруженной сильными и смелыми мужчинами. Они остались лежать там, на улице. Есть одинокая, вываленная в грязи женщина, свобода после баррикад. «Кораблекрушение» — так называется вторая часть трилогии. В ней не только крах иллюзий Герцена, но и личная трагедия — гибель его маленького сына. Мальчик был глухим, но почему-то реагировал на гром. В тексте Стоппарда эта история выглядит житейской и сентиментальной. Бородин — внимательный читатель, он опять распознает метафору. Глухой мальчик предчувствует надвигающуюся бурю. Остальные — люди с нормальным слухом — ее не ощущают. Слово «буря» тут, конечно, следует понимать в горьковском смысле слова. Как выглядят главные действующие лица? Бакунин. Стоппард, повторяю, не трогает историю отношений Бакунина с Нечаевым и прочего, что Бакунина компрометирует. Поэтому герой выходит у Степана Морозова вечным мальчиком, похожим на гусара, на Дениса Давыдова. Он с легкостью меняет Фихте на Гегеля, куражится, никого не боится. Тургенев Александра Устюгова страшно напоминает Тригорина из «Чеховской чайки». Франт, бесконечно жизнелюбив, жалуется на болезни, но просто пышет здоровьем. Аксаков преисполнен сознанием собственного патриотизма, истерически смешон, является к друзьям, одетым в европейские костюмы, в голубой косоворотке под поясной кушаком. Ряженый, гордящийся тем, что он русский. Актрисы играют по несколько ролей. Нелли Уварова, к примеру, сперва любимая жена Герцена Натали, воздушная, возвышенная, порывистая, потом английская продажная женщина, оказавшаяся верной спутницей Огарева, совсем земная, простая, жертвенная. Герцен Ильи Исаева самый солидный в компании, самый спокойный, самый надежный, самый от начала и до конца взрослый, человек долго, благороден в каждом жесте и поступке, к тому же нежнейшая душа. Изумительно хорош Белинский, Евгений Редько. Романтика неврастенник, весь состоит из каких-то углов и нелепых жестов, смешон и величествен одновременно, не умеет ходить по земле, спотыкается, падает. Но как речь-то говорит, цитирую, когда при слове «Россия» все будут думать о великих писателях и практически ни о чем больше, вот тогда дело будет сделано. Замечу, что только этой мечте, а вовсе не идеям Герцена или Огарева об общественном переустройстве, и суждено было сбыться. Все наши герои – люди совершенно разные, но кое в чем похожие. Все они страшно далеки, нет, не от народа, от реальности. Бакунин вдруг выясняет, что имение Примухина – это сельское хозяйство, а он полагал, что эстетическое явление. Станкевич полагает реальностью только свое чувственное воображение и страшно пугается приближающейся женщины. Вот ведь до чего воображение это разыгралось. Тургенев, кажется, более всего не любит Чернышевского за то, что тот считает искусство бледным отражением реальности, а не наоборот. Иными словами, литература и философия заменяют им жизнь. В спектакле они выглядят не как общественные или политические деятели, а как художники и поэты. Все герои русской истории выведены в спектакле родными до боли людьми, мечтателями и бессеребренниками, жизни своей принесшими на алтарь несбыточной утопии. Еще я думала во время спектакля, что ничего актуального в сочинении Стоппарда нет. Не станешь же сравнивать этих 20-летних наивных мудрецов с нынешними жалкими подражателями, пожилыми западниками и славянофилами, либералами и консерваторами, Белинского с современными литературными критиками, а Тургенева с нынешними писателями. Не станешь сравнивать тогдашних политических беженцев с теперешними эмигрантами, не будешь сравнять начало 21 века с тем временем, когда, цитирую, «интеллигентные отношения воспринимались как общественная сила». Мне было жаль героев нашего относительно недавнего прошлого, а еще больше себя. И в то же время я гордилась Российским академическим молодежным театром. То, что он сделал, называется подвижничеством и совсем не соответствует сегодняшней конъюнктуре. Правда, в самом слове «подвижничество» есть что-то тяжелое, грузное, а спектакль вышел легким и стремительным. В нем все, от декораций Бенедиктов до костюмов немыслимой красоты и изумительной выделки. От массовки до главных действующих лиц занимает свое место. В нем много света и музыки. Алексей Бородин, давно пора это сказать, выдающийся режиссер и педагог. Давно не приходилось видеть, чтобы большая сцена казалась полностью заполненной, даже тогда, когда на ней всего 2-3 человека. Давно никто не поражал воображение таким разнообразием мизансцен, таким выверенным ритмом. Давно не приходилось видеть на одной сцене такого количества молодых прекрасных лиц, такой актерской самоотдачи, такой собранной и честной в работе компании. Недаром на премьере лучилось счастливым светом лицо самого сэра Стоппарда. Недаром при слове «Россия» по всему миру вспоминают не только великих писателей, но, о чем не мечтал и Белинский, о великих людях театра. Театральное искусство в лучших своих образцах по-прежнему противостоит реальности. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Расценивать ли чрезвычайное положение в Грузии как посягательство на свободу слова? Тему обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Досрочные выборы президента Грузии пройдут 5 января 2008 года. Михаил Саакашвили объявил об этом в эфире государственного телевидения и пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение. Россия высылает 3 грузинских дипломатов. По сообщению российского МИДа, это сделано в ответ на решение Грузии, объявившей накануне персона нон грата 3 сотрудников посольства России в Тбилиси. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководству ОБСЕ правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного на 8 лет за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петера Нельсона. Нельсон находился на дежурстве, когда в небе над Германией произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Президент Пакистана Первез Мушарраф готов уйти с поста главнокомандующего и провести выборы не позднее 15 февраля. Соединенные Штаты и Великобритания приветствовали это решение пакистанского лидера. Министры внутренних дел стран Европейского Союза приняли решение о расширении с 21 декабря безвизовой так называемой Шенгенской зоны. К ней присоединяются 9 стран, вступивших за последние годы в ЕС. На севере Италии потерпел катастрофу американский военный вертолет. Агентство Reuters сообщает по меньшей мере о 2 погибших. На юге Афганистана в провинции Забуль боевики убили 7 полицейских, попавших в засаду.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Смутное время» в голове Владимира Хатиненко, Жак Брюэль или поющий Дон Кихот и Венера Советская. Каюсь, это я отправила Илью Смирнова в кино, чтобы он переключил внимание с умных книг тиражом по 100 экземпляров на ту историю, которая предназначена широким народным массам, а именно на фильм Владимира Хотиненко «1612. Хроники смутного времени».
И шел я в кино безо всякого предубеждения, ведь правильно, 1612. Примерно с конца 1610-го король Речи Посполитой Сигизмунд, оттесняя собственного сына, попирая все соглашения и гарантии, прибирает к рукам Россию под лозунгами католической контрреформации. Его наместник в Москве находит себе пример для подражания – испанский конкистадор среди индейцев. Вот тут-то смута и оформляется в освободительную войну, где правда на стороне тех, кто защищает свою землю. И победа в 1612 году действительно достойная. Ее можно отмечать, независимо от точности даты 4 ноября и от отношения конкретно к Романовым. Но заметим на полях, что сам король Сигизмунд Ваза вообще-то швед. И контрреформация – явление интернациональное, она угрожала всем европейским народам. Мы недавно изучали ее последствия на примере Чехии. В общем, можно было снять хороший фильм, умный и в то же время патриотический. Дальше, читая в фойе кинотеатра интервью с режиссером, что исторической правды не существует, и они с автором сценария и продюсерами решили делать вымышленную историю, я понял, не стоит обольщаться. Но оставалась надежда на нормальный приключенческий истерн, для которого смутное время тоже открывает бесконечный простор. Я начал готовить защитительную речь. Дорогие слушатели, вы же не предъявляете Александру Дюма претензии за то, что по его романам нельзя изучать религиозные войны во Франции. Отсидев положенные в кинозале, уже и не знаю, что сказать. Дюма здесь ни при чем. Конечно, он вольничал с вымышленными и второстепенными персонажами, но, простите, у Дюма Анна Австрийская с Маргаритой Наварской не сливались в один персонаж. В фильме «1612» главная героиня как бы Ксения Годунова. На самом деле генетически модифицированный продукт. Из царевны Ксении и царицы Марины Мнишек. Биография каждой могла вдохновить на создание приключенческого фильма, но своего отдельного при механическом соединении получается православная монахиня вперемешку с католичкой. Также тщательно продуманный образ главного героя, вымышленного, но от этого не легче. Холопу случайно достались одежда и документы убитого иностранного офицера-артиллериста. От этого он сам становится гением артиллерийской науки, не только разгоняет одним точным выстрелом целую армию, но еще в свободное время изготовляет орудие, за ночь готовая пушка под ключ, и за эти успехи его выдвигают в русские цари. Наверное, в результате Болонской реформы наши молодые люди будут получать такие же заслуженные, как в фильме Хотиненко, дипломы международного образца. И даже смогут успешно работать пиар-менеджерами, может быть, даже киносценаристами. Но, простите, все-таки не летчиками, не молекулярными биологами и не артиллеристами. Почему не пригласили исторического консультанта? А какой нужен консультант, чтобы обратить внимание сценариста и режиссера на последовательность событий? Вот герой уже сознался, что он свой русский мужик, а никакой не гешпанский кабальер, но потом, как ни в чем не бывало, баллотируется в цари с испанской родословной наперевес. На это какой нужен консультант? С философского факультета по логике? Какой консультант должен объяснить, что пафосные сцены народной беды и последующего религиозно-патриотического возрождения не могут механически перебиваться фарсом «Петрушка-иностранец» и трэш-хоррором а-ля «Резня бензопилой продолжается» серия 46-я? В газетных рецензиях новый киноконструктор, как и «Девятую роту», уже начали разбирать на детали. Единорог выскочил на полянку прямо из фильма «Легенда». Монах-отшельник заглянул на огонек с приветом от Гарри Поттера. Изготовление инженером-дебютантом пушки в городе, оставленном в разгар войны почему-то без артиллерии, привет от Тарковского. Только что город чистенький, как после евроремонта. Вся линия отношений герой-антигерой составлена из штампов голливудского боевика, предсказуемых с первой минуты, кто кого убьет и даже каким способом. Зато, стоит появиться князю Пожарскому, начинаются массовые сцены из советского исторического кинематографа эпохи борьбы с космополитизмом. Режиссер сам признает, что его источником вдохновения был «Гладиатор». Характерный пример. Ведь тем, кому удалось опошлить и свести к мордобою одну из потрясающих человеческих драм римской истории, им-то на Рим, по большому счету, наплевать, их волновал счет в банке. В случае 1612 родная страна, родная история вроде бы не безразличная. Специфическая редактура истории все-таки налицо. Из нее выходит, что Годуновых убивали не их верные подданные, а заезжий польский гетман. Он же главный злодей-соперник. Создатели фильма, наверное, долго думали, какое имя дать столь неправдоподобному персонажу. В его экранной биографии слишком явные намеки на Ивана Заруцкого, который был не польский гетман, а казачий атаман. Видимо, отчаялись, оставили негодяя анонимным. Зато в его армии подчеркнули этнический элемент. Польская речь ассоциируется с грабежами и убийствами мирного населения. Даже Лжедмитрий в прологе выглядит как польский ставленник. На самом же деле, первый Лжедмитрий, хоть его и поддерживали западные соседи, не столько король, сколько отдельные магнаты, все-таки был обязан троном прежде всего казакам, то есть вчерашним крестьянам, бежавшим от крепостной неволи, посадским и служилой бедноте. Нет оснований полагать, что он собирался выполнять какие-то обязательства перед королем и Ватиканом. Надеюсь, современным слушателям не надо объяснять, что обещание кандидата и реальная политика правителя не одно и то же. А главная причина смуты – не династическая, не этническая, не религиозная, но социальная. Потом уже Сигизмунд и Ватикан воспользовались ослаблением России для очередного крестового похода. Заметьте, как старательно все социальное, казаки против дворян, крепостное право и прочие мелочи жизни в фильме подчищено. Далее. Речь Посполитая того времени – это ведь не нынешняя мононациональная Польша, а государство составное, и в наших событиях по естественным географическим причинам более активное участие принимали как раз выходцы из восточной половины – русско-литовской. Многие – православные, то есть по понятиям того времени – русские. По окончании смуты победители Романовы были заинтересованы свести реальную сложность событий к простой формуле – война с иностранцами и иноверцами. Создатели фильма возвращают нас к такому примитиву. Опять же, готов спокойно рассматривать мотивы. Нехороший ветерок подул оттуда, где сносят памятники антифашистам и объявляют героем Украины гитлеровского карателя Шухевича. Для противостояния давайте-ка используем опыт истории и великую силу искусства. Допустим. Но ведь тот же Шухевич убивал поляков еще с большим удовольствием, чем русских или евреев. Перевести конфликты эпохи глобализации в племенную плоскость значит сразу расписаться в поражении. Спорить всерьез можно только опираясь на базовые ценности глобального применения – социальные, нравственные и художественные. Для чего нужно, как минимум, таковые ценности иметь за душой.
Илья Смирнов к своему неудовольствию посмотрел фильм Владимира Хатиненко. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Московский театральный центр на Страстном посвятил 2 вечера великому шансонье, поэту и актеру Жаку Брелю. Идея небольшого фестиваля, которому дали имя «Поющий Дон Кихот», принадлежит руководителю хора имени Жоржа Брассенса Александру Аванесову. О впечатлениях Тамара Лиленкова.
Разумеется, на первом фестивале, организованном Александром Аванесовым в прошлом году, звучали песни Жоржа Брассенса, имя которого носит хор. Второй по значимости фигурой был выбран Жак Брель, бельгиец, который в 70-е годы прошлого века стал любимцем всей Франции, чьи песни и поныне можно услышать в парижских супермаркетах. Однако в России, в Москве, о Жаке Бреле знают только специалисты и редкие любители. Поэтому я спросила у Александра Аванесова, не трудно ли представлять такую малоизвестную российской публике фигуру, как Жак Брель.
Тем мы и занимаемся, что хотим, чтобы он достучался, был понятен. Мы половину песен поем в русском переводе, то есть французская песня становится более понятной тем, кто не знает французского. Слушать можно французскую песню, если очень любить, без перевода не понимая. Но тут у нас получается 50-50, то есть и на французском, и на русском.
А не проигрывают тексты, на ваш взгляд, в переводе на русский? Тем более переводы эти не всегда строго профессиональны.
Во-первых, если нет перевода профессионального, мы просто делаем речитативный перевод. Конечно, проигрывает, но, наверное, проигрывает тоже ощущение зрителя, который вообще ничего не понимает и слушает 4 куплета, и вообще ничего не понимает.
Для вас лично чем наиболее интересен Жак Брель?
Ну вот своей такой позиции. Он был настоящий Дон Кихот в жизни. Он не только играл, он ведь привез этот спектакль из Нью-Йорка, ставил его и в Бельгии, и во Франции. И играл там много, 256 представлений самого Дон Кихота. Но он еще по жизни как-то не вписывался в реалии Европы. Он считал ее погрязшей в деньгах и страхах за свое благополучие. И уехал жить на Маркизы. Мне мне интересен он своим, что ли, протестом. С одной стороны, он был конформист, а с другой стороны, в песнях он был антиконформист и в жизни тоже.
Жак Брель!
«Амстердам» Брель исполнил впервые в октябре 1964 года в Олимпии, в самом престижном зале Парижа. Публика была буквально ошеломлена и, встав с мест, устроила бурную овацию.
Это такие же французские слова, как другие. Писсе. Это же звучит так красиво, как свист. Неужели, говоря о моряках, видевших виды, я должен был написать, они делают пи-пи?
Кто старался в порту, моряки до станции, прихожусь от парансев и парнёшь в аду, и на усуют прощаясь, как подобие планет, и горгоним во след, все кривит, надрываясь. С риском шею слова скрутят полы дружно, чтоб друзей услыхать, только взводит натужно инструмент и замрет гордой поступью панской. Выступает на свет рядом с девкой парасской в амстердамском порту, в амстердамском порту.
Спектакль выстроен таким образом. Рассказ о жизни и творчестве Жака Бреля иллюстрируют музыкальные номера, иногда хореографически оформленные. Дуэты, речитатив, выступления хора, кинопроекции – все эти приемы используются Александром Аванесовым, однако передать очарование песен Жака Бреля могут только сами исполнители, среди которых большинство – любители.
Вообще, я преподаю французский язык на филфаке МГУ, на кафедре французского языкознания.
Рассказывает Мария Олевская.
Ну, фактически, пение уже моя вторая специальность.
Смыслово, интонационно вы подражаете автору?
Мне кажется, что это невозможно, потому что слишком разные акценты мужчина и женщина могут расставить в этих песнях. Брель, безусловно, интересен как поющий актер. Удивительное обаяние самой личности.
Если в России с творчеством поющего Дон Кихота знакомы немногие, то во Франции интерес к нему не угасает. Ежегодно распродается порядка 25-30 тысяч его дисков. Рассказывает Вадим Пьянков, актер, житель Парижа, также принявший участие в проекте.
По последний альбом, буквально перед самой смертью, который даже не рекламировался нигде, просто сказали, накануне выйдет альбом Бреля, будут вскрытые контейнеры, которые запломбированы, и они продали столько альбомов, что он вошел в книгу рекордов Гиннесса. То есть за две недели было продано больше 10 миллионов альбомов. А в Москве-то русские-то его плохо знают. Когда он приезжал сюда, он спел здесь, Амстердам, два раза на бис. Никогда за всю карьеру он нигде на бис не пел. А здесь, в Москве, в театре эстрады, два вечера подряд он сделал бис. И я, поскольку начинал изучать французский язык, именно через Брэля, через его песни, я его перевел, я спел свой первый перевод Брэля, который делает «Была страна низин». С этого все и началось. Сейчас-то я живу уже в Париже. Считаю, что я ему обязан тем, что у меня так судьба сложилась.
Для вас это близкий автор, певец?
Очень, да. Я выучил французский, переводя и поя его, можно так, распевая его песни. Он не пел песни, он их интерпретировал. Он кричал, умолял, шептал. Он по-настоящему перевоплощался в образы тех героев, от лица которых он пел эти песни. Этим он меня и привлек.
Но перепевать такого автора все-таки трудно. Тем более есть какие-то кинематографические подтверждения его манеры.
А его повторять не надо. Но именно интимная сторона Брэля, вот этот драматизм, тоска. Он же черный певец. У него черный юмор. Если он шутит, то шутит зло. Он же любит зло. С женщинами у него была борьба. Всю жизнь он с ними дрался зачем-то. И сам не понимал. Он говорит, я ничего не понимаю. Он говорит, вот такой человек. Конечно, мне он очень близок.
Тамара Лиленкова рассказывала о двух вечерах, проведенных ее в обществе песен Жака Бреля. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В корпусе Бенуа Русского музея Петербурга открылась выставка живописи, станковой и печатной графики, плаката, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии «Венера советская». Послушаем Татьяну Вольцкую.
Рабоче-крестьянские валькирии, в лучшем случае. Никакие, конечно, не Венеры. Самый страшный плакат, наверное, Страхова. Уж извиниться за невольный каламбур, но лицо этой женщины, суровое, напряженное, со вздувшимися желваками и резкими чертами, совершенно точно навевает ужас. На одном плакате таких валькирий собрано 3. Этим предлагается немедленно собраться под знамена ВКП, а страховская героиня, между прочим, знаменует собой и раскрепощение женщин. Это праздничный плакат к 8 марта. Тут же великолепный деревянный женский торс работы Мухиной. И тут женственность присутствует, но какая тяжкая, словно хрипя разрывает путы земной материи. Выставка готовилась в отделе живописи второй половины 19-21 веков, говорит ведущий научный сотрудник отдела Алиса Любимова.
Нам было очень интересно сначала самим разобраться, а потом показать всем тему не просто образа советской женщины, не просто натурщицы, темы вечной для искусства и для художников, но те работы, в которых удачным образом соединяется новый взгляд на женщину нового времени и вечное чувственное любовное отношение художника к музе, модели, к женщине. Получилось так, что вот тот образ женщины мужественной, вернее, даже революционной, освобожденной женщины нового времени в кожанке, с наганом, в красном платке. Лучше всего представлено оказалось в плакате. Художники утрировали даже вот эту тему ее нового положения в обществе, равенства мужчине. И подчас даже лишали ее даже эстетического начала.
Да уж, и поэтому первый зал, так сказать, не для лавеласов, но только первый.
В то же время в мастерских художников продолжала жизнь линия более интимного, более эстетического, более чувственного отношения к женщине. В 30-е годы с культом спортивного, развитого молодого тела появляется эта тема и в официальном искусстве тоже. И в 70-е, 80-е годы в этой теме появляется больше иронии, гротеска, метафоры, происходит какое-то снижение даже образа, но при этом она все равно остается Венерой. Вот иконография Венеры в советском искусстве, она очень хорошо прослеживается и достаточно хорошо сохраняется.
Но мне не уйти из первого зала, потому что здесь не только плакаты, здесь и работы Самохвалова. И одна из них – хрестоматийная юная метростроевка в красной косынке, легко опирающаяся мощной рукой на отбойный молоток. Действительно, настоящая богиня. Давно я ее не видела, а тут посмотрела как будто заново. Как легко, божественно легко написана эта могучая деваха. И весь колорит такой волшебный, жемчужно-серый. Едва пробивается румянец на молочной щеке. Спецовка, завязанная на бедрах, свисает античными складками, и даже отбойный этот невероятный молоток мерцает потусторонним серебром. Венера, Венера, да и только, в царстве Гефеста, мужа ее, между прочим.
Тут можно поспорить с некоторыми исследователями, которые считают, что в 30-е годы, вот увлекшись этим культом здорового тела и работницами, спортсменками, физкультурницами, художники теряли эстетическое начало в женщине. Можно с этим поспорить, потому что даже сквозь спецовку очень часто проступают пикантные женские формы, и видно вот личное, интимное, чувственное отношение художника к модели. Но некоторые считают, что там больше идеи, больше культ тела, чем чувственность. Но, на мой взгляд, в лучших работах это очень хорошо соединяется. И в творчестве даже таких известных мастеров, как Самохвалов, Дейнека, которые вот как раз прославляли женщину спортивную, активную, существовали работы и другого плана. И здесь есть работа «Дейнеки ночь», например, показывающая совершенно магическое ощущение, впечатление от женщины, находящейся за туалетным столиком, один на один сама с собой и с зеркалом. У Самохвалова есть работы, в которых вот это эротическое, пикантное начало выражено более ярко.
О том же самом говорит и петербургский художник Михаил Карасик.
Если вспомнить русскую литературу начала века, то эротика была достаточно широко представлена. А вот на визуальное прочтение этой темы было наложено табу, за исключением известных вещей Милошевского, порнографических картинок Кустодиева, которые мало кто знает, и, естественно, Сомова, книги «Маркизы». Как-то этой темы стеснялись. То, что сегодня сделали эту выставку, столько дань времени, сколько вот такая очевидность. Мы очень многое позабыли, в том числе эта тема связана с какими-то более глобальными явлениями, как увлечение России фрейдизмом в свое время, в начале века, читали все. Сейчас второй возврат. В том числе вот отношение к женскому обнаженному телу.
Но к тому названию эпатирующим.
Венера, советская Венера, это была женщина труда все-таки. Другое дело, что известные вещи, допустим, живопись Дейнеки, конечно, это обнаженная женка, как у Самохвалова, абсолютно классические вещи.
И все-таки не дух классики определяет своеобразие этой выставки, но дух времени, выраженный в разрыве между классическим и приметами вовсе не классического советского быта. С одной стороны, в каждом зале, рядом с картинами, плакатами, скульптурами, постоянно крутится видеоролик с фрагментами советских фильмов и кинохроники. Вот Любовь Орлова пляшет на арене цирка, и живая стена обнаженных женских ляжек вздымается и опускается вокруг. Что твое кабаре, то лучше. Узла-трека. Вот Брежнев Леонид Ильич выступает, а потом кто-то из ответственных товарищей дружески обнимает другого ответственного товарища, женский пол которого угадывается не сразу, может быть, по причине ответственного костюма. Вот кадры с бриллиантовой руки, стыдливая советская полуобнаженная, прижавшаяся к стене. Но взгляд все равно притягивается не движущимися картинами, а неподвижной, неким организующим центром выставки, большой обнаженной натурщицей Малагиса. Классическая постановка, поза, тряпочка в руке, академическое письмо, но белье... О, женщина, родившаяся в Советском Союзе, не может не вздрогнуть при виде этих кромешных и действительно черных трусов и лифчика, грубо раскромсавших фигуру женщины на четыре куска. Кто не видел, не оплакал и не проклял такого белья, тот не знает тайных глубин жизни. Честно говоря, бродя по выставке, я ловила себя на мысли совершенно воландовской, что эти женщины, в общем, не изменились, и даже сострадание посещает их иногда. Вот разве что их испортил не только квартирный вопрос, но и, безусловно, белье. Голову даю на отсечение, что художники думали примерно так же. Как они борются с этой гидрой на своих полотнах? То пряча, то обыгрывая ее так и эдак. И только Малагис влепил ее, как пощечину со всего размаха. Вот она, печать времени. Об этой работе говорит Алиса Любимова.
Достаточно достаточно традиционная постановочная работа, обычная поза, обычные драпировки, но при этом художник изображает ее в совершенно непрезентабельном белье и придает ей очень индивидуальные черты лица. При этом она не обладает ни аристократической красотой, ни изяществом, зато это лицо человека определенной эпохи. Вот эта индивидуализация образа показалась безумно интересной, неожиданной, и мы так и не знаем, что художник хотел этим сказать.
А может, он и не хотел сказать того, что видится, например, мне. Все эти жесткие советские аксессуары вокруг женского тела тоже несут некую эротическую нагрузку. Но все это растолкует нам в будущем новый дедушка Фрейд, который придет же когда-нибудь на такую вот выставку.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мысль о том, что Иран станет обладателем ядерного оружия, неприемлема для Франции.
Обрушились перекрытия в строящемся торгово-развлекательном центре «Большая
Медведица». Случилась катастрофа. Были изъяты милицией все наши агитационные материалы.
Все, мы больше не в эфире.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.